Доктор Роберт Ербра, пастырское послание, занятие 6. 1 Тимофею 5. Символ авторского права 2024 Роберт Ербра и Тед Хильдебрандт. Это доктор Роберт Ербра и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Занятие 6, 1 Тимофею 5. Мы продолжаем изучение пастырских посланий, апостольских наставлений для духовных лидеров и их последователей. Это не просто пишет какой-то парень по имени Павел, это Слово Божье. Еще на нашей первой лекции я приводил пословицу, кажется, это 30 стих 5, каждое слово Бога проверено, он щит всем, кто укрывается в нем. И когда мы смотрим на 1 Тимофею, главу 5, это своего рода небольшая проверка этого утверждения, потому что в 5 главе есть многое, что, как нам кажется, неприменимо непосредственно к нам, и в некотором смысле это не так. Из заголовка NIV вы можете видеть, что глава 5 находится под одной рубрикой, а именно вдовы, старейшины и рабы. И может быть, у вас нет прямого контакта ни с кем под таким описанием, и вы можете сказать, ну зачем мне 1 Тимофею 5? Но я думаю, что мы увидим, что, особенно если вы пастор или начинающий пастор, я думаю, вы увидите, что существует множество вещей, которые прямо или косвенно влияют на большинство людей. Из нас, если не из всех нас. И самое непосредственное, я хочу напомнить вам кое-что, а именно, этого, вероятно, не будет ни в одном из комментариев к пастырским посланиям, которые вы читаете, но Павел велит Тимофею жить, воспитывать себя в благочестии, а затем служить благовествуйте таким образом, служите Христу так, чтобы среди народа Божьего было благочестие. И то, о чем очень ясно говорит Ветхий Завет, и что мы видим отражением снова и снова, и даже вплоть до Иисуса на кресте, мы видим отражение учения, почитай своего отца и свою мать. И на кресте Иисус позаботился о Марии, его матери. Почему он это сделал? Ну, он человек с мягким сердцем, но еще и потому, что он был сыном Завета и Торы, руководство, которое Бог дает своему народу, и это в Декалоге, это в десяти заповедях, почитай отца и мать. В древние времена, как и сейчас, женщины обычно жили дольше мужчин. Кроме того, во многих случаях, поскольку женщины так много служили в своей жизни, если их мужья умирают, они оказываются во власти своего общества. Часто мужья не копили так, как следовало бы, и я не собираюсь сейчас делать обобщение о браках в древности и браках с, что каждое поколение сталкивается с проблемой общения с пожилыми людьми. И большинство пожилых людей будут женщинами. Это было верно в древнем мире, продолжительность жизни, это верно и для нас. Более того, у всех нас есть родители, а если у нас есть родители, то мы призваны заботиться о них по мере их старения. Итак, у нас могут быть братья и сестры, и мы позволяем им это делать, и это может быть хорошо, но может быть и неправильно. Вы можете обнаружить, что Бог призывает вас вмешаться там, где ваши родители или ваши братья и сестры, которые должны заботиться о ваших родителях, может быть, они живут ближе или что-то еще, но иногда мы обнаруживаем, что нам нужно заботиться о наших родителях, и статистически, если вы верны в своей заботе до конца жизни, вы будете заботиться о вдове. Эта вдова станет твоей матерью. Итак, церкви, равнодушные к заботе о вдовах, имеют огромное слепое пятно, потому что в каждой церкви, чем больше в ней людей, тем больше вдов связано с этими людьми, если не сказать больше, в виде матерей и бабушек люди, с которыми связана эта церковь. И я не знаю, как ваше общество, но американское общество в значительной степени оставляет это на усмотрение правительства. И много страданий переживают матери и бабушки, о которых не заботятся их семьи, а иногда церкви и христиане являются частью этой культурной амнезии того, чем они обязаны пожилым женщинам, которые заботились о них, когда они были детьми. Так что не думайте, что глава 5 не актуальна просто потому, что мы увидим там так много о вдовах, потому что она применима к нашим собственным условиям. Но он начинает так: не упрекайте резко старшего. Зачем ему это говорить? Ну, это потому, что мы уже видели в 1 Тимофею некоторый беспорядок, и Тимофею нужно приказывать людям и приказывать людям вернуть вещи туда, где они должны быть. Ему необходимо утверждать истинное учение и поощрять этический образ жизни и практику заветной жизни. А есть люди, которые запутались в сорняках. Они делают что-то не так, и их нужно исправить. Но не упрекайте резко пожилого человека, говорит он. Но увещевай его как своего отца, как если бы он был твоим отцом. И здесь, за кулисами, почитайте своего отца и свою мать. Итак, вот где он начинается. Относитесь к молодым мужчинам как к братьям. Относитесь к молодым мужчинам как к братьям. Так что они не панки. Вы можете подумать, что они панки, но не относитесь к ним пренебрежительно. Уважайте их и относитесь к ним как к братьям. Пожилые женщины, матери, а это значит ласковые, заботливые, уважительные и вдумчивые. А молодые женщины как сестры абсолютной чистоты. Итак, я отмечаю здесь, что пастырское руководство, которое, в более широком смысле, является ученичеством. Когда вы осуществляете пастырское руководство, вы воспитываете учеников. И когда вы хорошо осуществляете пастырское руководство и помогаете подготавливать учеников, одна из вещей, которая происходит, это то, что они на вашем примере учатся тому, что им нужно, чтобы обучать других людей. Таким образом, вы создаете атмосферу того, как более молодой мужчина относится к более молодым мужчинам, как к более молодым мужчинам относится тот, кто старше, например, Тимоти старше некоторых, а затем как относятся к женщинам. Иногда среди группы людей у нас есть то, что мы называем этосом. И в церкви может быть этос, например, расовые предрассудки. Есть церкви, где, как видите, этническая принадлежность здесь говорит неприятные вещи о других национальностях. Это не очень по-христиански. Но это также может произойти с возрастными группами. У вас есть более молодые церкви, и они не любят пожилых людей. Они не собираются выключать усилители только потому, что от этого у всех стариков болит шум в ушах. Потому что они хотят быть теми, кем хотят быть. И есть пожилые люди, которые ненавидят молодежь и их стиль поклонения. Они не хотят туда идти. Итак, есть стили. Существуют определенные стили отношения к людям, которые утвердились в церкви. И все начинается с пастырского лидера. И пастырский лидер и лидеры должны быть внимательны к вещам, которые необходимо корректировать и которые необходимо изменить, и им необходимо задавать тон для лучшего уважения. Кроме того, пастырское руководство требует смирения. Это требует уважения и привязанности к другим. Если ты собираешься относиться к кому-то как к отцу, это не значит, что все в порядке, отец. Это не что-то подобострастное и подобострастное. Это искренне. Это твой отец, и, возможно, ты бы хотел, чтобы он был им. Может быть, твой отец не был респектабельным человеком. Но к пожилым мужчинам можно относиться как к добропорядочным отцам. И удивительно, как в пастырском руководстве люди часто поднимаются до того уровня, на который им воздают должное. Если вы относитесь к ним безразлично или относитесь к ним, держите их на расстоянии, если вы им не доверяете, если вы шутите за их спиной, вы не молитесь за них, очень часто люди причиняют вам много вреда. Горе. Но удивительно, как когда вы заботитесь о людях, и Бог это знает, и вы молитесь за людей и демонстрируете свою заботу, люди часто отвечают вам взаимностью. И вы развиваете привязанность к людям, которые, возможно, поначалу вам даже не нравились. Итак, это этос. И именно к этому призывает пастырское руководство. и это уважение, и это привязанность к другим, в конце стиха, после того, как он говорил о женщинах, матерях и женщинах, молодых женщинах как сестрах, есть это очень важное маленькое уточнение, с абсолютной или со всей чистотой. И, конечно, это касается более молодых женщин. Мы говорим здесь о Тимоте. Он мужчина. И у мужчин есть центральные побуждения, и у женщин есть центральные побуждения. И они даны Богом. Поэтому их не следует демонизировать или унижать. Они являются средством благодати для выполнения мандата творения. У нас есть стремление к сексуальному общению с людьми противоположного пола. А искупительный итог, общий по благодати, это дети, которые являются даром Божиим. Но обратной стороной этого является то, что, поскольку мы живем в греховном мире, наши побуждения нечисты. Нас очень легко соблазнить вещами, хотеть которых вредно для здоровья. Итак, мы должны научиться направлять нашу энергию так, чтобы она использовалась законным и искупительным образом. Сейчас в Афганистане есть стратегия. И эту стратегию женщин на публике можно увидеть только их глазами, только если им вообще разрешено появляться на публике. И даже дикторам новостей теперь приходится носить парандшу или что-то в этом роде, чтобы это было все, что вы могли видеть. Но это не христианская стратегия. Христианская стратегия не состоит в том, чтобы охватить все. Христианская стратегия состоит в том, чтобы сердце было очищено Словом Божьим. Иисус не ходил с завязанными глазами и не накрывал людей одеялами. Иисус был чист сердцем. «Блаженны чистые сердцем», — сказал Иисус. И Павел говорит Тимофею: «Тимофей, будь чистым сердцем. Будьте этим человеком». И мы уже пару раз слышали чистую совесть. Через веру наши грехи могут быть прощены. А через общение с Богом и практику благочестия мы можем прийти к согласию со своими чувственными побуждениями и использовать их таким образом, чтобы прославлять Бога. И мы можем относиться к женщинам относительно чисто. Теперь он говорит об абсолютной чистоте в НИВ. Это слово по-гречески означает «всечистота». Я думаю, он говорит о максимально возможной чистоте. Я не думаю, что абсолютная чистота возможна. Знаешь, мы грешники. И мы осознаем, по крайней мере, возможность нечистоты. Сам Бог, я думаю, знает о нечистоте. Но я не думаю, что Бог искушается, и не думаю, что Он допускает возможность быть нечистым. Мы еще не богоподобны в этой жизни. Но мы можем быть настолько чистыми, насколько Евангелие и Святой Дух делают нас в данный момент. И по отношению к Божьей благодати это абсолютно. Мы можем быть абсолютно правы перед Богом в данный момент и в то время, когда мы находимся в нашем служении. Это открывает прекрасную возможность союзов, дружбы, отношений матери-сына и брата-сестры в церкви, которые также сильны для служения в церкви, как крепкий брак для пастора, у которого хорошие отношения со своей женой и хорошо общаются и радуются любви друг друга, у них чистая совесть и они уверены, что не участвуют в развлечениях с другими мужчинами и женщинами. Итак, здесь очень сильное присутствие Бога и радость супружеской любви. Это очень мощная сила, и она приносит радость в жизни и служении в браке. Вы можете провести нечто подобное с пожилыми и молодыми женщинами в церкви. Отношение доверия. Отношение оценки молитвенного служения вдов. И иногда я знаю, что была женщина, которая, пока ей не исполнилось почти 100 лет, в церкви, в которой я служил много лет, она все еще присматривала за швейцарами и встречающими. И жила она в доме престарелых. Она не пользовалась мобильным телефоном, но разговаривала по телефону каждую неделю, собирая свои графики. И она сохраняла это до тех пор, пока ей не исполнилось почти 100 лет. В последние несколько лет ее привозили на автобусе из дома престарелых, и люди привозили ее и как бы поддерживали. и она не сидела. Она прислонилась бы к скамейке в притворе и сама приветствовала бы всех. И она молилась. Она была благочестивой. Она была скромна. Она была очень самокритична. Она всегда говорила: «Ой, я не знаю, пробуду ли я здесь еще долго». Она говорила это, когда ей было 85, а потом, когда ей было 90, потом 95, а потом 98. Я думаю, она дожила около 101 года. Но она была примером пожилой женщины, которая была очень ценна в служении этой церкви. Она сидела впереди, и где бы вы ни находились во время проповеди, если вы остановитесь и зададите вопрос, она первая ответит на него. Она все время была рядом. Поэтому относитесь к пожилым женщинам как к своей матери. А затем молодые женщины в роли сестер. Для многих мужчин это очень сложно. И это проблема, с которой приходится сталкиваться мужчинам, особенно если они прошли через такой этап своей жизни, когда были вовлечены в порнографию, которая становится все более распространенной. Потому что это изнурительно физически, эмоционально и морально. Но благодать Божья может очистить нас от этого и вывести из нисходящего притяжения этой тьмы. И одним из симптомов того, что мы избавляемся от этой тьмы, является наша способность относиться к более молодым женщинам, которые, возможно, когда-то были объективированы вульгарными способами, в интернете или в печати. Мы начинаем видеть их такими, какие они есть в глазах Бога, женщины, созданные по образу Божьему, заслуживающие нашего служения, заслуживающие верного служения и нашей молитвы, заслуживающие нашего уважения в чистом виде, которого может добиться Евангелие. В жизни мужчин, даже в такой распутной культуре, как наша, которая использует секс, чтобы продать все. И мне сказали, что год за годом, когда они учатся, в поисковых системах чаще всего вводят слово «секс». Итак, мы живем в мире, где секс стал товаром, а безнравственность на Западе стала нормой. На самом деле, если вы говорите, что безнравственность – это неправильно, особенно если вы говорите, что определенные виды безнравственности являются неправильными, они называют это языком ненависти. И это криминализируется. Тем не менее, идеал, который мы имеем здесь, заключается в том, чтобы относиться к представителям противоположного пола так, как описывает Слово Божье, он видит их. Если он видит более молодых женщин, поскольку у нас есть Бог как наш общий Отец, мы являемся членами семьи и у нас есть потенциал относиться к ним с той чистотой, с которой мы относились к верной младшей сестре. И это прекрасная вещь, и я думаю, не случайно он предваряет следующий раздел, посвященный вдовам. Я не думаю, что это случайность, что у него там есть стихи 1 и 2, потому что стихи 1 и 2 представляют собой своего рода краткое изложение здоровых отношений, которые должны существовать между различными возрастными группами и двумя полами в церкви. То, что верно для Тимофея, должно быть верно и для других людей. Пожилым мужчинам следует научиться уважать молодых, которые их уважают. Итак, в стихах 1 и 2 мы имеем положительную атмосферу для обоих полов относительно всех возрастных категорий. Итак, если мы это установим, и это будет порождено Евангелием, что произойдет с вдовами? 5.3. Уделяйте должное внимание тем вдовам, которые действительно нуждаются. Теперь, куда бы вы ни посмотрели, есть вдовы, но некоторые из них на самом деле не нуждаются в ресурсах церкви в целом. В стихе 4 говорится, что если у вдовы есть дети или внуки, они должны прежде всего научиться претворять в жизнь свою религию, заботясь о своей семье и таким образом отдавая должное своим родителям, бабушкам и дедушкам, ибо это угодно Богу. Это стих, который меняет жизнь многих семей, и многие семьи игнорируют его, потому что это потребует изменения образа жизни. Возможно, потребуется сменить местоположение. Возможно, вам придется переехать, чтобы быть рядом с этим человеком, или вам, возможно, придется переместить этого человека, чтобы он мог быть рядом с вами. Но я хочу повторить то, что здесь говорит Павел. Если да, если у вас есть вдова с детьми или внуками, это один из способов применения нашей религии на практике. И мы уже видели потому, как Павел увещевает Тимофея, в каком, я буду использовать слово, тоталитарный, в положительном смысле. Бог тоталитарен в своем призыве к ученичеству. Он не говорит, я призываю вас быть полностью преданными. Теперь поставьте звездочку рядом с тем, что, по вашему мнению, не входит в ваши навыки. Он говорит, ты придешь ко мне, и я возложу на тебя ответственность за некоторые вещи, а ты разберись, как тебе присвоить мою благодать. Я буду рядом с тобой. Но вам придется принять некоторые решения. Здесь вы должны взять на себя некоторые обязательства. Вы должны сделать работу. Я наполню эту работу большим количеством плодов и радости, чем вы сможете выдержать в дальнейшем, но поначалу она может показаться не такой уж приятной. И, конечно же, если предположить, что уход за пожилыми людьми – это смертный приговор, потому что он может внести такие изменения в вашу жизнь. А требования к уходу могут быть настолько огромными. Об этом много написано, и единственное, что я хотел бы сказать, это то, что мы должны быть осторожны, чтобы не переборщить. Это может потребовать большой предусмотрительности, и вы можете разрушить свое здоровье, вы можете разрушить свой брак, взяв на себя больше ответственности за кого-то, чем вы можете дать. Я не против домов престарелых и институционального ухода, потому что в наших условиях иногда потребности людей настолько велики, и особенно недостатком западной медицины является то, что люди живут все дольше и дольше, дольше и дольше, даже если качество жизни ухудшается. Минимальный. Они не могут по-настоящему передвигаться, но у них есть лекарства, которые поддерживают их жизнь на долгие годы, годы и годы, и по-человечески невозможно, чтобы один человек заботился о них. Этот один человек типа бы умер от истощения, потому что о человеке нужно заботиться в профессиональной среде, где есть люди, есть целый коллектив. У них есть машины, которые забирают людей, есть лекарства, есть разные продукты питания, есть дежурные врачи и медсестры. Это очень сложная операция. Но если все сделано правильно, все равно потребуются защитники, которые будут за кулисами наблюдать за ними. Вы знаете, что человек, который получает такую опеку, получит огромную пользу, если рядом будет христианская дочь, или внучка, или внук, или сын, который будет наблюдать и управлять делами, а также следить за тем, чтобы этим человеком не пренебрегали. И, конечно же, настроек очень много. Я мог бы назвать известные мне местные условия, где женщины или мужчины и женщины брали мать или отца в свой дом и помогали им жить в своем доме, пока они не умерли или пока им не пришлось отправиться в какое-то учреждение. Но это должно быть заботой христианских сыновей, дочерей, внуков и внучек. И я знаю, что для многих это так, но я также знаю, что для многих это не так. Вдова, действительно нуждающаяся и оставшаяся совсем одна, уповает на Бога и продолжает день и ночь молиться и просить Бога о помощи. Но вдова, которая живет ради удовольствия, мертва, даже пока жива. Итак, он вносит здесь нотку признания качества. Есть два типа вдов, и нам нужно обращать внимание и поощрять благочестие вдов и опасаться людей, которые захотят обыграть свое вдовство и использовать его для поддержки, тогда как на самом деле они живут жизнью, неугодной Богу, но приносящей пользу. Преимущество чувства ответственности людей за заботу о них. И Павел говорит, дайте людям эти наставления, чтобы никто не оказался виноватым. Нас можно упрекнуть в пренебрежении к вдовам. Нас также можно обвинить в том, что мы помогаем вдовам, которые беспринципны или злоупотребляют заботой Бога. Подробнее об этом он скажет через минуту, а пока говорит, что всякий, кто не обеспечивает своих родственников и особенно своих домашних, отрекся от веры и хуже неверующего. Этот стих, когда я работал над своим комментарием, изменил мою жизнь и жизнь моей жены, потому что мы жили далеко от этого места, но пока я работал над этим стихом, я только что понял, сколько лет было моей матери и моему отчиму. Одно повлекло за собой другое, и мы переехали на 350 миль. Я устроился на другую преподавательскую работу, и мы начали заботиться о моей матери и отчиме, потому что они больше не были в ситуации, когда они могли бы жить, если бы рядом с ними не жил кто-то, кто мог бы присматривать за их жизнью. И особенно моя жена оставила медсестру. Она кормила грудью, но оставила кормление грудью, потому что поняла, что не может кормить грудью, а также по-настоящему заботиться о моей матери и отчиме. Но эти слова, всякий, кто не обеспечивает, отрекся от веры и хуже неверующего. Это очень сильное слово. И они снова говорят о желании Бога, чтобы мы были полностью вовлечены и доверяли Ему. В мои планы на будущее не входила забота о матери. И я мог привести много аргументов в пользу этого, у меня есть братья и сестры. И я делаю. Но, в конце концов, это всего лишь тайна того, чего Бог требует от вас и от меня. Итак, вам следует серьезно отнестись к этим предупреждениям. И не думайте, ох, я христианин. Я не отрицаю веру, идя против того, что Бог прямо говорит мне делать. Это никогда не бывает хорошей идеей. Анания и Сапфира попробовали это сделать. И это у них вышло не очень хорошо. Прочтите 5 главу Деяний. Итак, ни одна вдова не может быть внесена в список вдов. И это говорит нам о том, что в Ефесе был список вдов. Очевидно, у них было больше, чем они могли позаботиться. Но они заботились о вдовах. И в их список не попало никого, кроме тех, кто старше 60 лет. Итак, это был первый отборочный турнир. Ей нужно было быть верной своему мужу. А ей нужно было прославиться своими добрыми делами. Итак, ей нужно было быть серьезной, практикующей, исповедующей христианкой. Доброе дело, такие как воспитание детей. Знаете, снова мандат на создание. Это христианская вещь. Христианское дело женщины любить своего мужа и хотеть иметь детей во славу Божию. Проявление гостеприимства. Омовение ног народа Господня. Я думаю, это, наверное, метафорично. Но делать раболепные дела, которые необходимо делать в церкви, чтобы церковь могла выполнять свою работу. Помогает попавшим в беду и посвящает себя всяким добрым делам. Ну, это довольно трудная задача. Но есть такие женщины. И их мужья умерли. И церковь им что-то должна. Когда у них есть послужной список преданности и послужной список. И многие женщины делают. Многие церкви хорошо с этим справляются. И потом, многие церкви совершенно безразличны к этому. Так что это очень актуальная задача. Особенно в эпоху, когда медицинская помощь продлевает жизнь. И все больше женщин живут без поддержки мужей, которая была у них 50, 60, 70 и более лет. Мои наблюдения на данный момент таковы, что ответственность за них несут христиане со стареющими родителями. И если мы, молодая женщина, которую мы проецируем, то статистически мы знаем, что когда-нибудь, если мы выйдем замуж, мы, вероятно, станем вдовой. Или недавно я был на встрече одноклассников и познакомился со многими девочками, с которыми учился в старшей школе 50 лет назад. И мне просто напомнили, сколько вдов от разводов. Так много браков распадаются, и они распадаются сегодня в более позднем возрасте. А женщинам надоели мужчины. и они не собираются вступать в повторный брак. Им не нужны мужчины. Но они доживают до старости, и у них не будет поддержки мужа. Для некоторых из них это освобождает и является благословением. Но независимо от того, вдова ли вы по смерти или вдова по разводу, вы несете ответственность за благочестие своей жизни. И это не слова осуждения. Это всего лишь слово факта и слово вызова. Никогда не поздно двигаться в направлении Божьем. Никогда не поздно проложить более высокий путь благочестия и добиться того, чтобы дела пошли вверх, а не в упадок или застой. И если вы благочестивы, не потребуется много месяцев и лет, чтобы установить личность благочестия. Потому что это какая-то редкость. Люди, посещающие церковь, и люди в целом религиозные люди не редкость. Но люди, которые полностью вовлечены, и люди действительно молитвенны, и люди, действительно вносящие вклад, как та пожилая женщина, о которой я упоминал ранее, выделяются в любой церкви. И никто не будет делать это, чтобы выделиться. Но пасторы, женские и мужские группы, люди понимают, когда кто-то проходит вторую и третью милю, и им не все равно, они любят Слово Божье и несут благодать благочестия. Итак, тот факт, что я могу стать вдовой в результате развода, не означает, что я никогда не смогу получить заботу церкви. Во-первых, многие женщины разводятся, и это не их вина. Иногда возвращаются только мужчины. Но даже если это была отчасти ваша вина, Бог прощает, церковь может простить, и важно, чтобы церковь и нынешние или будущие вдовы признали эти требования для того, чтобы о них заботились как о вдове. И я не знаю, что важнее, забота о вдове или о людях, готовящихся либо заботиться о них, либо о том, чтобы о них заботились как о вдове. Все это. Я думаю, что это очень недооцененная глава. Все это представляет собой прекрасную картину органической работы Евангелия в одном из наиболее практических аспектов человеческой жизни, старения, а также того, насколько на передовой должна быть церковь и насколько духовно важен процесс старения. Потому что более половины людей в церкви будут женщинами. И большой процент всех этих женщин останутся вдовами. И все эти женщины связаны с мужчинами прямо или косвенно. Итак, никто в церкви не должен оставаться равнодушным к учению о вдовах в этой обширной главе. В первом послании к Тимофею о вдовах больше, чем о чем-либо еще. И это не потому, что это странная книга, а потому, что это очень практичная книга. И он говорит о жизни такой, какой мы ее действительно живем. А как насчет молодых вдов? Младше 60. Не включайте их в такой список. Когда их чувственные желания преодолевают преданность Христу, они хотят вступить в брак. И это хорошо, жениться. Но если они попали в список, то теперь они обязуются стать вдовой. И Павел говорит, не искушайте их недооценивать себя, когда дело доходит до мандата на сотворение. Возможно, они больше не могут рожать детей, потому что им чуть меньше 60, но они все еще могут наслаждаться плодами брака. Они все еще могут быть хорошей женой для мужа, которому нужна хорошая жена. И они могут прославлять Бога вместе. И кто знает, может быть, они овдовеют не раньше, чем им исполнится 90 лет. Потому что они овдовели в 52 года и поженились в 55 лет. И теперь Бог дарует им любящего мужа. И они вместе уходят в глубокую старость. И это беспроигрышный вариант. Это победа мужа. Это победа для жены. Это победа для церкви, потому что ей не нужно идти в список и получать помощь, которую ей оказала бы церковь. Кроме того, она может оказать помощь своей матери или бабушке, другим вдовам или другим пожилым женщинам в церкви. Беспроигрышный выигрыш. Они навлекут на себя осуждение, если нарушат свой обет стать вдовой, потому что нарушили свое первое обещание. А некоторые думают, что это залог быть в списке вдовой. И некоторые думают, что это залог того, чтобы быть христианином. Во-первых, их высшим приоритетом является верность Христу. Они нарушили обет быть верными Христу, следуя своим главным желаниям. Когда они уже приняли решение стать вдовой, я склонен думать, что это обязательство оставаться незамужним и стать вдовой, а не обязательство быть христианином. Кроме того, и я думаю, что это наблюдение Павла, они приобретают привычку бездельничать и ходить по домам. И они становятся не только бездельниками, но и назойливыми людьми, которые говорят вздор и говорят то, чего не следует. Итак, они становятся сплетниками. Итак, я советую молодым вдовам, здесь «моложе» означает моложе 60 лет. Я советую им вступать в брак. Сейчас, в нашем западном обществе, это можно расценить как уничижительное. Почему бы не посоветовать ей стать юристом, руководителем корпорации, пилотом авиакомпании или генералом армии? Но мы говорим о древнем мире. И мы также говорим о мире, в котором брак – это хорошо. Западное общество склонно пренебрегать браком, потому что он мешает вашей карьере. Но посмотрим, чем это обернется для западной культуры. Я не думаю, что сейчас все складывается так хорошо. Для христианских женщин хорошо найти мужчину, за которого можно выйти замуж, и наоборот. И потом, если они достаточно молоды, чтобы иметь детей, мандат на создание, управлять своим домом. Итак, видите, есть женщина, управляющая домом. Мужья и жены справляются вместе. У нее есть свои вещи. У него есть свои вещи. Чтобы не дать врагу возможности клеветать. Если она поддастся искушению и переспится, то будет почва для клеветы. Некоторые, по сути, уже отвернулись от политики. Итак, это грустно. У него это хорошо получается. Но Пол, очевидно, на собственном опыте усвоил, что люди злоупотребляют бесплатной заботой. 2 Фессалоникийцам 3 говорит, если не работают, то и не ешь. Итак, если мы трудоспособные люди в церкви, у нас должны быть способы компенсировать щедрость, из-за которой мы можем зависеть от церкви. Должны быть способы, которыми мы можем, как говорит Павел в послании к Ефесянам, работать руками, чтобы иметь средства, чтобы давать другим. Вот что он говорит людям, у которых есть искушение украсть. Научитесь работать руками, чтобы давать другим людям. Желания молодежи должны быть направлены на достижение результатов мандата на созидание. Юношеские желания не являются ошибочными. Сексуальные желания даны Богом. Я хочу это подчеркнуть. Потому что я не хочу, чтобы люди забыли, что мы созданы по образу Божьему и созданы мужчинами и женщинами. И хотя сексуальная безнравственность – это неправильно, сексуальность – это дар Божий. И это надо подтвердить. Но эту проблему необходимо развивать в позитивном направлении. И Пол уже упомянул о браке, а теперь он упомянул о браке пару раз и пару связей. И он это подтверждает. Библия подтверждает это. Наше общество не поддерживает супружеские обязательства, потому что они мешают индивидуальности. Таким образом, он утверждает сексуальное выражение, но утверждает его таким образом, что это разрушительно для морали и характера людей. Потому что, когда мы спим, он срывает доски с дома нашего персонажа. Помимо того, что мы подвергаемся реальным физическим, патологическим заболеваниям. Более того, из Священного Писания совершенно ясно, что если смотреть на ответственность мужчины, то Библия возлагает ответственность на мужчин, а не на женщин. Когда брат занимается сексом с кем-то, кто не является его женой, он обманывает кого-то другого. У тебя нет прав на женщину, которая не твоя жена. Меня не волнует, согласится ли она. И мне плевать, женат ты или нет. Если вы христианин, то вам следует приберегать себя для той единственной женщины, которая станет вашей женой. И у нас есть культура, в которой часто даже в христианских молодежных группах люди придумывают способы заняться сексом. И это неправильно. И это не здорово. А если вы хотите уничтожить себя, это нехорошо. Но когда ты уничтожаешь других людей, ты должен любить своего ближнего. Ты не должен прелюбодействовать с ними. И в нашей культуре происходит много подобного, и это хорошо. Я имею в виду, на этом зарабатывают много денег. Есть курорты, куда можно поехать. Вы можете отправиться в секс-путешествия, кино, телевидение, развлечения, ночные клубы, всевозможные способы, где люди просто воплощают в жизнь свои фантазии, и зарабатывается много денег, и многие люди получают массу удовольствия, и это становится образ жизни. Более того, мне сказали, что это похоже на формирование привычки. Наверное, поэтому это и называется пороком, или раньше это называлось пороком. Раньше такой образ жизни называли пороком, и это хороший термин для обозначения плохого поведения, которое в конце концов вас уничтожит. Что ж, пол в этом негативном свете находится в море чувственных желаний. Он предостерегает от потакания им, потому что они ведут в этом направлении. Но если вы посмотрите на это с христианской точки зрения, это одна из лучших вещей, которые когда-либо случались с людьми, потому что сексуальность – очень важная часть нашего характера, и, говоря по-человечески, это один из признаков рая на земле. Знаете, хорошая еда, мы едим 3 раза в день. Хорошие отношения с представителями противоположного пола, и особенно с нашим супругом, это то, что повторяется ежедневно в нашем общении друг с другом. Есть сексуальный опыт между мужем и женой. Эти вещи подтверждены в Библии, и нам нужно здоровые отношения к этим вещам в церкви. Поэтому юношеские желания следует направлять в нужное русло. Павел, призывая вдов вступать в брак, он не говорит ничего плохого. Он говорит что-то очень, очень позитивное и вдохновляет их идти в том направлении, которое благословит Бог. На кону всего этого суждение. Стих 12, они навлекают на себя осуждение. Это довольно серьезно. А также разрушение общества. Стих 13, это картина сплетен, распространяющих ерунду, разрушительную для общества. И тут сатанинский обман. Некоторые уже отвернулись подлого сатаны. Пастор должен помешать всему этому, положительно ободряя вдов и тех, кто о них заботится. Создавая структуры, позволяющие им иметь список, они могут определять, кто в нем присутствует, а кто нет и так далее. Это часть его духовного надзора. Если вы хотите знать, что означает 2 часа 12 минут, не позволяйте им учить осуществлять власть, эта администрация по уходу за вдовами является частью реализации власти. Кто-то должен за это отвечать. Кто-то несет ответственность перед Богом за вдов церкви, и все начинается с пастора-лидера. Если у какой-либо верующей женщины есть вдовы на ее попечении, она должна продолжать помогать им и не позволять церкви быть обремененной ими, чтобы церковь могла помочь тем вдовам, которые действительно нуждаются. Так что, возможно, это дочь с мамой и бабушкой. Возможно, это относительно богатая женщина из церкви, которая заботится о нескольких вдовах. Пол говорит, что если так происходит, то хорошо. Потому что есть некоторые вдовы, у которых нет другого прибежища, кроме церкви. Итак, если люди могут сделать это самостоятельно, у них будет больше возможностей. Люди не могут просто отобрать все это у церкви, если они могут сделать это сами. Вдовы, которые действительно нуждаются в помощи, это вдовы, которые имеют на это право. Им 60, они благочестивы, у них нет поддержки другими средствами. Теперь мы подошли к старейшинам. Старейшины, хорошо управляющие делами в церкви, достойны двойной чести, особенно те, чье дело проповедует и обучает. В моей деноминации мы называем таких обучающих старейшин. У нас есть лидеры-пасторы, которые не рукоположены в должности обучающих старейшин, и их называют правящими старейшинами. Итак, у них есть духовная власть в церкви и обязанности пастырской заботы, но они не являются призванными и рукоположенными обучающими пасторами, которые обычно ходят в семинарию. И разные церкви делают это по-разному. Но некоторые церкви думают, что здесь подразумеваются учителя-старейшины или надзиратели, которые проповедуют и учат, и надзиратели, способные учить, но это не их специальность. И иногда вы видите в церквях пасторов администрации, пасторов ассимиляции или пасторов ученичества, которые что-то устанавливают и чему-то учат, но на самом деле они не являются пасторами церкви, обучающими и проповедующими. Я думаю, что сегодня существует большая гибкость в том, как мы реализуем это в церковных орденах в разных частях мира. Но это объясняет, почему пастыри достойны чести, и один стих из Ветхого Завета: «Не затыкайте намордник вола, пока он топчет зерно». Второе из Нового Завета: «Рабочий заслуживает свою зарплату». И я думаю, что это первое доказательство того, что Лука был написан к этому времени, потому что это происходит из Евангелия от Луки. Рабочий заслуживает свою зарплату. И слово «графе» в написании Нового Завета здесь переводит «священное писание». Это слово не может означать устную традицию. И если это поставить в скобки изречения из Ветхого Завета, то это означает, что стих Нового Завета тоже является священным писанием. Итак, Павел называет священное писание одновременно Ветхим и Новым Заветом. Не выдвигайте обвинения против старейшины, если оно не выдвинуто двумя или тремя свидетелями. Это мозаика Ветхого Завета. Судебная практика свидетеля. Факты устанавливаются двумя или тремя свидетелями. Бог свидетельствует о себе множеством свидетелей. Иисус говорит, что различные свидетели подтвердили, кто я: Иоанн Креститель, чудеса мои, Дух Святой, Бог Отец. Именно так мы устанавливаем факты в Доме Божьем. И Тимоте находится в этой теплице улиг, где есть оппозиция. Возникнет противоречие, с которым ему придется справиться. Как узнать, когда и как предъявить кому-либо обвинение? Ну, если кто-то кого-то просто обвиняет, это ничего не значит. Это должно быть подтверждено. Так что не руководствуйтесь слухами. Но среди тех старейшин, которые грешат, могут быть старейшины, против которых кто-то выдвигает обвинения, и это может быть правдой. Итак, обличай перед всеми, чтобы другие могли принять предупреждение. Недавно в Соединенных Штатах существовала очень большая деноминация, где было установлено, что 790 пасторов были виновны в сексуальном насилии. И это было известно лидерам той деноминации, но они ничего с этим не сделали. Они держали это в тайне. Они не упрекали их перед всеми, чтобы другие могли принять предупреждение. И от этого будет много последствий. Павел говорит, что когда старейшины, публично известные как служители церкви, нарушают правила, подлежащие наказанию, я не имею в виду, что они превышают разрешенную скорость на 3 мили в час или выпивают 2 молочных коктейля и прибавляют в весе, и они неправильно ухаживают за своим телом. Я говорю, что когда они, недобросовестная деловая практика, ложь, сплетни, сексуальная безнравственность, воровство, их необходимо порицать, чтобы все увидели честность руководства церкви. И тогда Павел ставит здесь восклицательный знак. Я виню вас, снова эта команда. Заклинаю вас пред Богом во Христе Иисусе и избранными ангелами беспристрастно соблюдать эти наставления. Ничего не делайте из фаворитизма. В пасторском руководстве действительно заманчиво отдавать предпочтение тем, кто нас поддерживает. И проблема в том, что люди такие, какие они есть, иногда люди отдают предпочтение пастору, а позже они хотят от пастора благосклонности. И это нормально, пока они не просят вас согрешить. Судя по тому, что они говорят, вы бы не обратили на это внимания, или вы бы позволили мне немного расслабиться, или вы бы помогли моему сыну получить контракт на выполнение этой работы в церкви, потому что у него новый бизнес. Я очень поддерживаю церковь. Есть способы, которыми пастор может быть развращен внешне невинными просьбами его сторонников в церкви. И очень трудно быть беспристрастным пастором-лидером. Но это часть видения пасторского послания. И это очень серьезно, потому что это в глазах Бога во Христе Иисусе и избранных ангелах. Вот это действительно серьезно. Итак, я думаю, это говорит об уровне сложности быть беспристрастным пасторским лидером и быть глубоко преданным всем людям, о которых вы заботитесь, но быть внимательным к тому, как они могут захотеть исказить и воспользоваться своими отношениями с вами ради своей выгоды. Это восходит к 1 Тимофею 3. Не торопитесь с возложением рук. Когда был назначен надзиратель, казалось, что это было общественное признание. И это по-прежнему верно сегодня во многих церквях, когда кто-то числится пастором, или диаконом, или как там его зовут в этой церкви, пастором-лидером, тогда происходит возложение рук. Пол говорит, не торопитесь делать это. Не разделяйте грехи других. Подразумевается, что если вы поторопитесь, вы можете назначить людей, которые все еще больше грешат, чем стремятся к Богу. И поскольку вы их поддерживаете, вы станете участником их ошибок. Вы частично несете за это ответственность. Держите себя чистым. Это не имеет отношения к молодым женщинам и сестрам. Речь идет, опять же, о продвижении на служение людей, которые опозорят имя Христа и опозорят имя Церкви. Итак, мы только что говорили об уважении к старшим и хорошем обращении со старшими. Сейчас он, наверное, говорит об обращении с младшими. Работа с людьми, которые устремляются и на которых вы собираетесь возложить руки. Не спешите это делать. Потом уход за собой. Он обеспокоен здоровьем Тимоти. Тимоти бросил пить вино. И Пол говорит, что немного вина было бы полезно, Тимоти. И мы можем обсуждать медицинские достоинства этого утверждения. Но я думаю, что принцип очень ясен. Пасторам необходимо внимательно следить за своими физическими потребностями и состоянием и не быть деструктивным аскетом. Аскетизм означает, что вы отвергаете себя. И, вероятно, с мыслью, что чем больше я отрекаюсь от себя, тем счастливее будет Бог, потому что разве Бог не хочет, чтобы мы были несчастны? И, конечно же, Бог не хочет, чтобы мы были несчастными. И он уже сказал, что хорошая еда – это хорошо. Хорошая еда предполагает хорошее вино и разумное использование дара Божьего творения. Но легко не остановиться на небольшом количестве вина. Вот почему он говорит «немного вина». Это не говорит о том, что у вас проблемы с желудком. Поэтому я хочу, чтобы ты каждый вечер выпивал бутылку вина. Забудьте о своих проблемах. Я думаю, любой комментарий скажет, что алкоголь в вине убивает определенные организмы и делает воду более безопасной для питья. Вот что он говорил. Потому что он часто болеет. Я действительно знал одного немца. Он сейчас с Господом. Но он провел много исследований в одной африканской стране. А вода и еда не всегда были безопасными для употребления в пищу европейцами. И он сказал, что после еды они всегда выпивают шнапс. И это своего рода высокое содержание алкоголя. Но он клялся, что это помогло им не заболеть. Я не знаю, правда это или нет. Но это была бы идея. Итак, один стакан шнапса после обильного обеда, не стакан, а рюмка, не опьянит. Но это может помочь очистить содержимое желудка. И это то, Что здесь говорит Павел? Грехи некоторых очевидны в кратком изложении главы. Достигая места суда впереди себя, грехи других следуют за ними. Точно так же и добрые дела очевидны, даже те, которые не очевидны, не могут вечно оставаться сокрытыми. Итак, он говорит следующее: Тимоти, придерживайся того, что я тебе говорю. В долгосрочной перспективе это сработает. Вы увидите мудрость этого. В заключение отметим, что хорошая пастырская забота поддерживает высокий уровень практической деятельности. Стих 16 о вдовах. Пусть не обременяется ими церковь, чтобы церковь могла помочь тем вдовам, которые действительно нуждаются. Хорошее пастырское попечение способствует и поддерживает высокий уровень практической деятельности. Одна из причин, почему пасторы должны быть гостеприимными, заключается в том, что они показывают пример личной заботы о других людях. Во-вторых, хотя старейшины и заслуживают уважения, они также требуют пристального внимания и руководства без фаворитизма, и к ним предъявляются более высокие стандарты. Так что это следует разъяснить потенциальным старейшинам. Потому что я знаю, что некоторые мужчины не могут не считать это честью. Я в списке на выборах старейшин. И чем больше мы так думаем, тем меньше у нас права быть старейшиной. Старейшина – это ответственность. Это будет гораздо больше ответственности, чем быть тренером по бейсболу. Быть тренером по бейсболу, оказывается, очень весело. Быть старшим очень приятно, но это не так весело, как быть тренером по бейсболу. На самом деле, будет много одиноких часов в молитве, а иногда и в консультировании людей или обсуждении проблем. Может быть, несколько бессонных ночей, ночные встречи. Возможно, ваш собственный кошелек опустошится, потому что вы увидите потребности, которые вы можете удовлетворить, но не хотите беспокоить церковь. Я имею в виду, быть старейшиной – это жертва. Это не какая-то должность генерального директора. И это требует более высокого стандарта. Поэтому людям следует разъяснить это. Опять же, пример пастора очень важен. Если пастор отдает себя в распоряжение Бога и людей, у людей меньше искушений, когда они думают: «А, я хочу иметь теплую работу с множеством наград и почестей, как он». Он задаст тон служению и христоподобному самопожертвованию. И когда он предложит кому-нибудь еще подумать об этом, потому что они проявили интерес, они смогут увидеть: «Хм, я не уверен, что хочу этого». И если они этого захотят, то это будет более вероятно, потому что они действительно это видят и просто чувствуют призыв от Бога: «Я хочу быть агентом евангельского служения в этой церкви». И да, это будет стоить мне денег, но это самая приятная вещь на свете. Нет ничего более удовлетворяющего, чем быть в гармонии с Богом. Это больше удовлетворения, чем удовольствие. Это приносит больше удовольствия, чем управлять самолетом. Это приносит больше удовлетворения, чем мотоцикл. Это приносит больше удовлетворения, чем путешествие. Самое приятное, что мы можем сделать в мире, это найти место для служения, поклонения и наслаждения дарами Божьими и служения Богу, прожить это и наслаждаться периодами отдыха, вечерами на озере или чем-то еще. Я имею в виду, что во многих уголках мира есть масса поводов для удовольствия. Но даже если мы находимся в таком месте мира, где царит бедность, угнетение, нет поездок в отпуск и мы едим один раз в день, даже в таких местах мира, Бог приходит к нам. Он посещает свой народ, делает служение плодотворным и делает нашу жертву радостной в его присутствии. Итак, великое дело стать старейшиной или заботиться о вдовах. В-третьих, Тимофей должен проявлять инициативу в лидерстве, предоставлении возможностей и заботе о себе. Самостоятельное лечение. Вопрос о том, как люди живут во зло или во благо, является постоянной пастырской заботой. и нам нужно иметь то долгосрочное видение, которое Павел предлагает Тимофею. Все будет так, как есть на самом деле. Итак, в данный момент нам нужно жить с чувством отказа от будущего, которое определит Бог. Знаете, грехи есть грехи. Хорошо, это хорошо. Следуйте тому, что мы видим истинным в данный момент, и оставьте недостатки Богу. Не становитесь просто прагматиком. А да, там написано, что это грех, но посмотрите, как это работает. Если мы сделаем это, мир примет нас. Или это очень сложно? Давай не будем этого делать, потому что это так сложно. Нет, если это хорошо, то это хорошо. И в конечном итоге, по Божьей мудрости и Божьей благодати, мы увидим вещи такими, какие они есть на самом деле в глазах Бога. Это все время, которое у нас есть для 1 Тимофею 5. Спасибо. Это доктор Роберт Фьербра и его учение о пастырских посланиях, апостольские наставления для пастырских лидеров и их последователей. Занятие 6, 1 Тимофею 5.